В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах Радио Подмосковья. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько святых было прославлено Церковью за всю ее историю? Много ли нам вообще известно о святых первых веков христианства? Расширить область нашего знания о малоизвестных у нас подвижниках призван был фестиваль кельтской культуры, который прошел в Видновском благочинии в конце прошлого месяца. Организованный диаконом Олегом Осачем и священником Петром Зориным фестиваль рассказал о святых британских, ирландских и шотландских земель. О том, как возникла идея проведения необычного фестиваля, рассказывает священник Петр Зорин.
Единство, заповеданное нам Господом Иисусом Христом, существовало во времена неразделенной церкви, и, обращаясь к той эпохе, мы увлеклись историей Ирландии и Шотландии. Привлекло нас стремление к свободе, любовь к удивительной природе и жизнерадостность, что они выражали в красивых песнях и удивительных орнаментах. Так и возникло увлечение кельтской культуры, в том числе ирландским и шотландским фолк-роком. Так как мы с отцом Олегом занимаемся с молодежью, то и решили провести фестиваль, ориентированный на молодежные приходские объединения.
На фестивале, который проводился в храме преподобного Иосифа Волоцкого в селе Развилка, присутствовали молодежные клубы из Видновского и Одинцовского районов, молодежь из приходов Москвы. Неудивительно, что именно молодежь так заинтересовалась этим событием. Культура кельтских народов очень яркая, экспрессивная, эмоционально насыщенная. Праздник начался с молебна перед иконой самых известных кельтских святых – равноапостольного Патрика Ирландского, преподобного Брендона Мореплавателя и преподобной Бригитты Килдарской. Их миссия совершалась в разное время и в разных условиях, однако общего между ними гораздо больше.
Много веков тому назад в Ирландии и Шотландии возникла удивительная культура. Древние народы были просвещены светом Христовой веры. Суровые условия обитания, постоянные набеги разбойников – наложили свой отпечаток на восприятие христианства. Простота, суровость и абсолютная надежда на Бога и на Его милость. Подвиг святых этих земель объединяет стремление к миссии, к проповеди Христа. Пламенная любовь к Богу, полное доверие Ему и внутренняя свобода – вот то, что привлекает нас в ирландских и шотландских святых.
Праздничную часть фестиваля кельтской культуры открыл домашний театр Анны Масловой, показавший теневой спектакль об ирландских святых. Под занавес спектакля зал огласился звуками настоящей ирландской волынки. После этого зрители еще неоднократно радовали игрой на аутентичных музыкальных инструментах. Затем прошли выступления нескольких музыкальных ансамблей, исполнявших песни на духовные темы. После концерта в Иосифо-Волоцком храме для молодежи было устроено чаепитие. 1 ноября в Спасском храме села Усово Одинцовского района состоялось уникальное богослужение, приуроченное ко дню рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Эта служба, реконструированная по рукописям Супрасльского монастыря XVI века доктором искусствоведения Анатолием Викторовичем Конотопом, возрождает древнюю традицию одноголосового знаменного пения, рассказывает регент Московского синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.
По этим рукописям, по тем песнопениям, распевам, которые расшифровал Анатолий Викторович, составил богослужение в честь преподобной мученицы Елизаветы. Текст святой преподобной мученицы сложен в 20 веке после ее прославления сначала на Западе, потом в России. И Анатолий Викторович эти тексты сложил на распевы 16 века. И получилось такое вот удивительное соединение, сочетание слов и музыки, которая необыкновенно тонко и точно отражает строгий, тихий образ святой, который мы все прибегаем и в молитвах и получаем от нее молитвенное утешение. Храм, он сам по себе построен по образцам великокняжеских храмов 15-16 веков, и эти песнопения, они необыкновенно органично легли в атмосферу храма, разлились по его архитектурным изгибам, и звук летел как будто бы не от людей, а как будто спускался с неба. Такое было у нас у всех ощущение, необыкновенно благодатное.
Это событие, происходившее в день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, является завершением мини-фестиваля, посвященного памяти великой княгини, имение которой находилось как раз в селе Ильинское Усово. К именинам святой был приурочен первый Елизаветинский крестный ход, а 28 октября в здании просветительского центра исполнялась литературно-музыкальная композиция, посвященная эпистолярному наследию преподобной мученицы Елизаветы. Слово «благотворительность» часто ассоциируется у нас с большими масштабами. Почему-то по умолчанию считается, что помочь одному человеку менее важно, чем помочь тысяче. При этом мы забываем о том, что христианство утверждает абсолютную ценность даже одного человека, его исключительную важность для Бога. Часто дела благотворительности начинаются с такой малой помощи, которая потом набирает силу и масштаб. У молодежного актива Троицкого храма города Электроугли родилась идея провести благотворительный аукцион, а вырученные средства передать двум детям, больным онкологическими заболеваниями. Никто и предположить не мог, что эта мысль реализуется в таком масштабе и выльется в целый фестиваль, получивший название «Лепта». Молодежный актив Троицкого храма находится в стадии становления, поэтому своими силами ребятам обойтись не удалось и взялись за реализацию проекта, как говорится, всем миром. О том, как удалось воплотить замысел, рассказывает настоятель храма протоиерей Александр Лыков.
Первоначально мы планировали провести лишь аукцион, но впоследствии в силу того, что откликнулось еще несколько замечательных участников, театр, созданный при в ответственной школе, который называется «Летучий корабль» города Жуковского, и такой замечательной группы «Маша и Медведи», солистка Маша Макарова, это наше мероприятие вылилось в настоящий такой благотворительный вечер, но центром которого явился все-таки благотворительный аукцион. Собственно, вот такой статус высокий аукциона придало то, что откликнулись такие замечательные художники, это Сергей Андрияко и Наталья Беседнова. Лично беседовал с ними, и они сказали, чтобы мы сделали так, чтобы эти картины были доступны, чтобы главное, чтобы люди их могли приобрести и поучаствовать вот в судьбах наших малышей. Нужно сказать, что в общей сложности, благодаря тем, кто приобрел работы художников, мы собрали 150 тысяч рублей.
Фестиваль, безусловно, удался. Каждый внес свою лепту, посильный вклад в общее хорошее дело. Пример этого благотворительного концерта еще раз показал, что в таких делах важно не то, какую форму они приобретают, а само желание людей помочь своим ближним. И еще, для того, чтобы быть милосердным, совсем не обязательно идти далеко. Очень часто нуждающиеся в нашем внимании находятся совсем рядом. Пожалуй, человечество не знает более трагичной истории, чем история грехопадения, которое совершилось в раю. Дело не только в том, что люди свободно отвернулись от Бога, этим, к сожалению, и сейчас никого не удивишь, а то, что последствия грехопадения оказались сродни вселенской катастрофе. В мир вошли смерть, страдания и потрясающую душу раздвоение человека. Умом понимая, что значит грех, он часто не в силах противиться ему. Как и почему оказалось возможным грехопадение? Что стоит за образами, которые используются в Библии для описания этой трагедии? Об этом наша беседа с кандидатом богословия, священником Олегом Мумриковым.
Здесь очень важно сказать о том, что зло Господь не создавал. Зло – это неправильное пользование нашей свободой. И первым неправильно воспользовался своей свободой один из главных ангелов. Люцифер, светоносный, который возгордился и пожелал стать равным Богу во всем или, в общем-то, даже выше Бога. И, оторвавшись от Бога, воспротивившись ему, он потерял вот эту глубину общения с Творцом и отпал от него. Человек тоже сотворен свободным, и тоже он может вот этой свободой пользоваться. Но в данном случае у древа познания добра и зла. Вкушать или не вкушать. В книге Второзакония сказано: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь, говорит Господь». Но человек по своей свободе волен и избрать смерть, если он сам этого пожелает. И вот для того, чтобы научиться любить, для того, чтобы уметь отражать зло, и должен был человек пройти этот урок. Урок встречи с лукавым, с дьяволом.
То есть это не было какое-то животное, да? Или это было животное, в которое вселился лукавый? камня.
Да, это был змей, которого дьявол использовал как орудие. Об этом пишет Иоанн Златоуст. И вот здесь начинается у древа познания добра и зла вот эта беседа. Причем важно помнить, что лукавый никогда не отвращает человека прямо от Бога. Потому что он знает, что человек, в общем-то, стремится выбирать добро. Поэтому лукавый действует хитростью, но эту хитрость человек должен уметь распознавать. И он спрашивает Еву, подлинно ли Господь запретил вам вкушать от всякого древа? Ева говорит, нет. То есть в данном случае дьявол как бы клевещет на Бога. То есть он задает вопрос, на который заведомо последует отрицательный ответ. И дальше Ева говорит о том, что запретил Господь вкушать только от одного древа познания добра и зла. И вот дьявол говорит...
Ева, по-моему, добавляет, не прикасаться.
Да.
Почему?
Да, потому что...
Хотя Бог такого не заболел.
Любой соблазн, который человек сам себе создает, он тем труднее преодолевается, чем глубже человек входит вот, сказать, в нарушение Божьей заповеди. Вот здесь очень важно, наверное, посмотреть на этот эпизод вот с точки зрения христианского учения о борьбе со страстями, то есть со аскетики. Потому что отцы всегда очень четко различали этапы грехопадения. Первый этап – это вот некий прилог, когда лукавый подбрасывает какую-то мысль, какое-то желание, и это еще не есть грех. Это вот сама встреча с ним. И здесь человек вот и должен его отсечь, то есть не прикасаться к этому прилогу, к этой мысли, к этому желанию.
То есть Еве пошел этот прилог, а она его не отвергла,
она
вступила в дискуссию.
Да, то есть даже в дискуссию вступать, в общем-то, не рекомендуется никогда, потому что следующий этап – это уже некое такое внимание. Внимание, потом из внимания уже рождается интерес. Интерес порождает некое такое пленение, когда человек уже действительно смотрит на некий объект, вызывающий греховное желание, уже с вожделением. И про Еву это и сказано, что, глядя на плод, она увидела, что это древо имеет плоды, прекрасные для глаз, дающие знания. А следующий момент – это уже, собственно, сам грех, когда человек творит некий поступок. Грех – это уже раскрытие, реализация того, что совершилось в душе человека. А дальше за грехом следует отпадение от Бога, когда человек замыкается на себе самом, потому что основой любого греха является гордость. И люди первые, они фактически вот этот выбор сделали. Потому что позднее Господь скажет, вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. С одной стороны, в этих словах есть некая ирония, об этом так и пишет преподобный Максим Исповедник, а с другой стороны, в этих словах есть правда. То есть, действительно, первые люди реализовали свою свободу, божественный дар, то есть они поступили свободно, как поступает Бог, но поступили неправильно, поступили по мотивам своего эгоизма. Потому что в данный момент Еве следовало обратиться к своему мужу, к Адаму. И трагедия здесь состоит в том, что они вот почему-то были еще отдельно друг от друга в какой-то момент времени. Да? То есть, значит, им надо было объединиться, собраться вместе и обратиться к Богу. Затем, как решить эту ситуацию. Хотя они знали, в общем-то, что вкушать при любых обстоятельствах нельзя. Ну а дальше мы видим, что Адам соблазняется тем же самым древом уже через Еву.
И в Библии, кстати, об этом ничего не сказано. Как-то вот она его убедила. Вот интересно, как?
Убедила она его, по всей видимости, именно в силу близости, в силу доверия между людьми. Ведь змей бы Адама не убедил. Почему? Потому что не случайно Адаму было повелено наречь всем животным имена, в том числе и змею. То есть змей был существом подчиненным по отношению к человеку, и его бы, конечно, Адам ни при каких обстоятельствах слушаться бы не стал. А свою супругу он послушался, безусловно.
Отец Олег, как изменились отношения Бога к людям, и людей к Богу после греха? грехопадения?
После грехопадения люди увидели, что они наги. То есть они открылись, у них очи, как сказано в Писании. Что это значит? До этого они были наги и не стыдились. То есть ничего нечистого и скверного не входило в их сердца. То есть их брак был поистине чистым. Никаких таких ощущений потребления, господства друг над другом они не чувствовали. А здесь они, по всей видимости, почувствовали во взглядах друг друга нечто, что содержит уже вот такой оттенок греха, оттенок обладания. Взгляды друг на друга уже не как на личность, а как на предмет потребления. И возникает естественное желание как бы прикрыться, и они делают себе смоковное опоясание из листьев. То есть они пытаются защититься друг от друга, хотя они одно целое, они одна плоть. Конечно, зная все это, Господь пытается обратиться к ним, чтобы вызвать в них покаяние.
То есть у них был шанс?
По всей видимости, такой шанс был. Да. То есть история не терпится слагательного наклонения, но мы видим, что такой шанс давался. «Адам, где ты?» Неужели Господь не знает, где Адам? Он, конечно, знает. Это вопрос касается именно духовного состояния Адама. В каком ты состоянии сейчас находишься? А Адам говорит, я увидел, что я наг, я спрятался, я стыжусь. И вот тогда Господь спрашивает, кто сказал, что ты наг? Как бы давая опять-таки ему еще один такой шанс, так сказать, покаяться. Но вместо этого человек обвиняет самого Творца. Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне плод от древа познания.
То есть я здесь ни при чем.
То есть оказывается виноват Бог и жена. Хотя Адам, именно как первое сотворенное разумное существо среди людей, он должен был нести полноту ответственности за свою супругу и одновременно духовную сестру. А с тем же вопросом Господь обращается к Еве, и она опять-таки вместо покаяния говорит, «Змей научил меня». Это действительно так, но
она снимает
ответственность, и она фактически, так сказать, эту ответственность перекладывает тоже на Бога косвенно. Вот это вот цельное райское бытие меняется. То есть появляется такая попытка спрятаться от Бога в пространстве. То есть вот они прячутся где-то. Значит, пространство да, становится таким вот растяжимым, протяженным. И они прячутся во времени. То есть Адам сваливает вину на Еву, Ева на змея. То есть появляется некая протяженность во времени, прошлое. Хотя при сотворении мира мы знаем, что время – это мера совершенства, а не мера распада. А здесь вот как бы все обращается вспять. И дальше Господь изрекает свой приговор. Он говорит Адаму, что проклята земля за тебя. Почему она проклята? Потому что земля создана для человека. Это продолжение рая, продолжение, в общем-то, в широком смысле самого тела Адама. И дальше, потеряв рай, человек должен будет в других условиях уже существовать на земле.
Отец Олег, то есть значит, что вот болезни животных, всякие там землетрясения, катаклизмы произошли тоже, в общем, по вине Адама. Так получается?
Да, об этом прямо...
Стал враждебный человек.
Прямо пишет апостол Павел, говорит, что вся тварь стенает и мучится до ныне по причине главы ее человека. И ожидает освобождения в свободу славы чад Божьих.
Третью часть беседы с кандидатом богословия, священником Олегом Мумриковым, вы сможете услышать в одной из следующих передач. Начало нашей передачи было посвящено святым, ими же и окончится. Завтра церковь празднует память святителя Дмитрия Ростовского, составителя сборника так называемых «Читий хмений» – «Житий святых». Иван Сергеевич Тургенев писал, кому в России неизвестны его великие заслуги перед церковью, прославленные и по смерти даром чудотворения. Кто из нас не читал его творений и не умилялся теплым чувством, с которыми они написаны? Знакомство с подвигами святых людей важно и для нас. Не за тем только, чтобы удивиться их терпению или прославить их веру, но для того, чтобы хотя бы в малом мы подражали их жизни. Это и называется почитанием святых. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».